вводной лекции «Кто я?». Но так как вы люди продвинутые, эту лекцию я вам не читал. Многие из вас уже знают, что вы вечные души, просто в этих телах. Поэтому я решил эту лекцию вам дать. Почему? Потому что она очень сильно помогает людям, которые это знание примут и поймут хоть немножечко. Если это происходит, то они начинают вести себя очень аккуратно, очень хорошо по отношению к другим. Человек начинает работать над собой, когда эта информация попадает в его разум. Эта лекция называется «Закон кармы и реинкарнации». Карма – это уже на слуху, да, у всех. Может, мало кто понимает, что такое карма, но слово, по крайней мере, знают все. Реинкарнация – это слово не санскритское, не восточное. Это слово латинское. Оно в переводе означает «процесс попадания снова в плоть». Вот это значит реинкарнация. Карма – это деятельность ради наслаждения ее плодами, а также последствия этой деятельности. Карма или деятельность, приносящая последствия, называют деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела под влиянием материального сознания. И интересные исторические моменты. Материальное существование – это непрерывная череда действий и их последствий. И в этой цепи действий и их последствий одна жизнь – всего лишь кадр в бесконечной киноленте. То есть люди раньше, когда они знали этот закон кармы и реинкарнации, для них было легко совершить подвиг, для них было легко эту жизнь принести в жертву. Почему? Потому что они знали, это всего лишь-то одна жизнь из череды многих. И тем более я сейчас совершу какое-то благое дело и улучшу свое положение в будущем. Но сейчас люди, так как они не знают, что это всего лишь небольшой отрезок его существования, они думают, что все, после смерти меня не будет, сразу на первый план выходит очень неправильное настроение. Пей, гуляй, веселись, пока есть такая возможность. И люди становятся очень эгоистичными. Времени-то мало, а все попробовать охота. И смотрите, Ориген, 185-204 год, и другие отцы христианской церкви учили основам закона кармы. В христианстве закон кармы был. Позже на Оранском соборе, 529 год, была, в кавычках, узаконена ложная теория, что все невинные люди страдают из-за первородного греха Адама и Евы. Хотя на самом деле это происходит из-за того, что сами люди совершали грехи в прошлых жизнях. Прославившийся убийствами инакомыслящих император Византии Юстиниан I указом 543 года повелел отменить закон кармы по просьбе своей жены, бывшей куртизанки. Потому что она хотела стать святой, ну, признанной святой при жизни, хотя была проститутка в прошлом. Он, естественно, был подкаблучником. И под давлением Юстиниана на Пятом Вселенском соборе, 553 год, знания о перевоплощении объявили ересью. А тех, кто учил ему, предали анафеме, то есть отлучили от церкви. То есть это знание было и на Западе, что все же идет из Древней Греции. Три уровня кармы. Первый уровень – это вообще деятельность. Второй – закон причинно-следственной связи. И третье, самое важное – как выйти из-под влияния кармы. Самый основополагающий уровень. Если до него не дойти, то все бесполезно. У человека появляется фатализм. Все предрешено, так же ведь? Что я могу сделать? И Нострадамус, ну, я подозреваю и даже знаю точно, вы все знаете это имя, он входил в астрал путем астрологических вычислений с помощью мистических совершенств. На самом деле он также читал Бхавишья Пурану и другие веды. Сейчас, ну, такая информация вскрылась, что он не сколько был мистиком, сколько вот он имел веды. Хавиши Пурана, Хавиши – это значит то, что будет, где описано вся Кали-Юга. Там описаны все шесть аватар, то есть воплощение Бога на какой-то планете материального мира, которые вот будут за эти 432 тысячи лет. Советский Союз, ну все описано вообще до минуты. Если хотите, можете в интернете найти, я сам не искал целенаправленно, просто какие-то моменты учитывал. Хавиши Пурана. И есть две истории интересные из его жизни. Я одну, по-моему, рассказывал, но не все, может быть, были. Королева очень ценила Нострадамуса, а вот король нет. И однажды Мишель Нострадамус подошел к королеве и сказал: а король, как настоящий рыцарь, там, да, там сражается там, на этих турнирах. Он сказал: я знаю его будущее. Сейчас, в третьем заезде, сломается копье, и длинная щепка, проткнув ему глаз, повредит мозг, и он умрет. Вот я ему даю возможность изменить судьбу. Королева подошла к королю, сказала: дорогой, ну, там Мишель сказал, тебе не надо этого делать, объяснила почему. Но король оказался упрямый, не склонный слушать знающих людей. А такие люди, как говорится, таких людей сама смерть железным хлыстом гонит к их концу. Сама судьба, вернее, гонит к смерти. И он сказал при всех: я докажу, что ты мошенник. После этого заезда ты сам умрешь. Это я тебе говорю. Представьте, да, король вам так говорит. Так неприятно. Путин так сказал бы, да, к примеру. Ну все, Андрей. Я отвечаю. Но Мишель Нострадамус, он знал будущее этого короля. Он был спокоен, сказал: ну ладно, посмотрим. И происходит как раз то, что он и предрек. Ломается копье, длинная щепка потыкает глаз. Забрал уже все равно, уже открыто. Уже вот эта прорезь. Повреждает мозг, король умирает. Популярность Нострадамуса поднимается до небес. Другая история. Все-таки он попал в руки Святой Инквизиции, и его начали пытать, чтобы он признался в ереси там, и все прочее. Ну, там специалисты были. Заплечных дел мастера те еще. Когда читаешь все это, там можно думать, ничего себе, люди преуспели в причинении боли себе подобному, вообще потрясающе, конечно. Особенно этот молот ведьм, как они этих несчастных женщин красивых, ну, пытали, чтобы они признались, что они все-таки ведьмы. Хотя сам этот инквизитор говорил, что тут пытки, они в 10 раз страшнее любой смерти. И самое интересное, что истинно верующие женщины, они все-таки проходили через эти жернова и не признавались, что они ведьмы. Но все равно их сжигали. И они его пытают, но на всякий случай не совсем уж так вот убийственно, потому что кто его знает, все-таки королева к нему благоволит. И в это время Нострадамус вдруг начал дико смеяться. Представляете, вы лежите там, да, на углях раскаленных, предположим, вам иголки под ногти суют, и вдруг начинаете смеяться так весело. У них от неожиданности все эти щипцы, там, ножички, там, пилки и все остальное из рук повыпадало. Он сказал: Мишель, ты с ума что ли сошел? Ты почему развеселился-то так? Он сказал: да я просто знаю, что я не умру. Как ты это знаешь? Ты в подземелье находишься, можно с тобой что угодно сделать вообще. Говорит: да нет, я знаю точно. Я умру в преклонные годы, богатым, знаменитым, в окружении друзей, почитателей, последователей, родни. Сказали: да нет, ты ошибаешься. Он говорит: нет, я не ошибаюсь. Через 2 дня зайдет королева, скажет мне: Мишель, прости меня, я была во всем не права. Что я могу для тебя сделать? И тогда я скажу ей, чтобы она вас уволила. А так вы ничего другого не умеете, как только ближним своим боль причинять, вы с голоду умрете. Те сказали: нет, ты не доживешь. Еще 2 дня говоришь, что нет, нет, нет. Мы постараемся. Ну как-то вот так вот получилось. Говорится, кому не суждено повеситься, кому суждено повеситься, тот не утонет. Действительно, он выжил. Через 2 дня заходит королева. Говорит: Мишель, прости меня. Проси, чего хочешь. И он чик, посмотрел на этих палачей и сказал: уволь их. То есть определенные вещи, которые, постигнув, мы становимся очень спокойными, даже в руках Святой Инквизиции. Конечно, будет больно, конечно, будет неприятно, но человек, обладающий знанием, знает, что любое положение в этом мире временное. Поэтому он не особо радуется, когда приходит что-то хорошее, и не особо грустит, когда приходит что-то плохое. Тут любое положение временное. Нужно просто развиваться, заниматься самосознанием. Кармическая деятельность живого существа формирует его очередное тело, обладающая соответствующим материальным умом и органами чувств. Даже ум и чувства у нас соответствуют нашей прошлой деятельности. Если мы были очень греховны, то получаем соответствующий ум, который что-то может понять, а что-то нет. То есть очень греховный человек в прошлом, он сейчас не сможет получить знания. Когда живое существо заканчивает пожинать плоды определенного этапа своей деятельности, этот конец называется смертью. То есть практически всю жизнь в настоящем мы пожинаем плоды своего прошлого. А когда живое существо начинает получать результаты следующего этапа деятельности, такое начало называется рождением. С незапамятных времен живое существо скитается по Вселенной, переселяясь из тела в тело, с одной планеты на другую, и его скитанием не видно конца. Мы видим, что из-за разницы в карме один человек рождается в богатой, а другой в бедной семье, хотя оба они могут появиться на свет в одном и том же месте, в одно время и в одинаковой обстановке. Ну, сейчас, может, есть какие-то роддома для богатых людей, да, но раньше же такого не было, обычно рожали как бы. Может, вместе рожали. Кто-то под забором вообще родился, кто-то в очень богатой семье, причем в одно время, в одной стране, в одном городе. Так же ведь? Почему так? Я с детства думал, почему так? Человек, совершивший праведные поступки, получает возможность родиться в богатой или благочестивой семье, а тот, на чем счету много грехов, появляется на свет в семье безродных бродяг или рабочих, или безбожников. Смена тела означает смену поля деятельности. Аналогично этому, когда мальчик вырастает и становится юношей, на смену детским играм приходят занятия молодого человека. Очевидно, что вид тела, которое получает живое существо, определяется его прошлой кармой. Этот процесс начался с незапамятных времен. То есть очень просто, любой разумный человек может задуматься и понять, что должна быть причина, почему кто-то мужчина, кто-то женщина, кто-то красивый, кто-то не очень, кто-то здоровый. Кто-то... Какая-то же причина должна быть, так же ведь? Какая разница? Если один раз вообще всего лишь живем, то почему в таких разных условиях рождаемся? И с такими разными телами? Должна быть причина. У каждого в силу его прошлой деятельности разный ум, чувства, интеллект и разная продолжительность жизни. Жить долго – это благочестивая деятельность, жить мало – неблагочестивая. В Кали-Югу, в эту эпоху деградации, средний человек должен жить 100 лет. Но мы сейчас редко видим это. Так же ведь? 100 лет. Причем он должен быть, еще раз повторюсь, 100 лет в ясном уме, в здоровом теле, никакого маразма там. Не на одних таблетках человек должен жить. Конечно, сейчас не хотелось бы говорить про привидений, но вкратце. Они остаются в этом мире и ищут чувственных наслаждений и мести. Тонкое астральное тело – это все плохая карма, все они прокляты. Они страдают за свои греховные поступки, совершенные в прошлом. Любой человек, который не занимается духовной практикой, находится полностью в когтях кармы. Любой поступок возвращается. Даже в мыслях о ком-то плохо подумали, знайте, что вы окажетесь в таком положении, когда плохо будут думать о вас. Причем, знаете точно, хотя мы эту лекцию уже прошли, как получать энергию, да, жизненную силу не терять, любые плохие мысли вас обессиливают. Идет очень мощный отток вашей жизненной силы. И причем вы окажетесь в такой же ситуации, что о вас вот так же плохо подумают. Ой, напился там, свинья пьяная, разлегся здесь. Тоже в такой ситуации окажетесь. Вернется закон кармы. Кого-то обругали, вас обругают. Все возвращается, вы украли, вас украдут, вы убили, вас убьют, вы издеваетесь над кем-то, над вами будут издеваться. Чикатило. По закону кармы есть приговоренный, а есть исполнители. И когда вот это все произошло в Советском Союзе, экстрасенсы тогда уже были, они просто посмотрели, называется трикалагия, мистическое совершенство, которое позволяет видеть прошлое, настоящее и будущее. Они посмотрели прошлое, этих детей, которые были убиты, зверски замучены, Чикатило, сказали, это все они были маньяками в прошлом. И сейчас они просто получили то, что делали с другими в прошлом. Один экстрасенс заглянул, что стало с Аль Капоне, ну, знаменитый чикагский гангстер. Вообще там в аду там побывал, страдал капитально, потом родился каким-то ребенком в нищей семье там с церебральным параличем, короче, потом еще его машина сбила. Значит, в общем, он сказал, у него еще впереди очень много неприятностей, короче. Ну, вот этой дживы, живого существа, которое было Аль Капоне когда-то в 30-х годах. Нашли Джона Кеннеди в африканском племени. путешественник просто пришел, и там такой негр выходит, вождь, не вождь, уже не помню, говорит, я Джон Кеннеди. Не может быть, не поверили. Он четко описал устройство Белого дома, все тайные двери, все реально описал. Они это проверили, все точно так. Спецслужбы обеспокоились, откуда эти путешественники знают, ну, такие вещи. Они сказали, да там Джон Кеннеди переродился, в Африке теперь живет. Много таких случаев подтверждения, как дети там находили свои бывшие дома, в котором жили в прошлом теле, узнавали своих детей, узнавали своего мужа, там, например, там, или что-то еще. То есть сейчас таких случаев очень много. Группа ученых специально занималась сбором этой информации о реинкарнации. И нашли колоссальное количество подтверждений. Не обязательно тот же человек вас накажет. Например, я ударил одного, а получил удар от другого. Исполнитель сразу попадает в категорию наказуемых, приговоренных. То есть кто-то исполнил закон кармы, да? Ну, в негативном плане, он тут же попадает в категорию наказуемых, приговоренных. И на него тоже придут исполнители. Будет обязательно человек, который придет и сделает с нами точно так же. Поэтому люди, не зная этого закона, совершают очень много греховных действий, не понимая, что каждый поступок возвращается. Любая болезнь – это последствия неправильной деятельности. В Кали-Югу нет почти людей с хорошим здоровьем. Как говорят современные врачи, нету здоровых людей, есть просто необследованные. У меня просто есть друзья, врачи, они
четко…
Недообследованные. Да, или недообследованные. А как психиатры современные говорят, что сейчас все люди, кроме практикующих йогов и настоящих верующих, либо дебилы, либо имбецилы, либо идиоты. Да, это заключение современных психиатров. Все в той или иной степени сумасшедшие. Конечно, веды объясняют, почему, просто сейчас это не тема этой лекции, там довольно-таки длинная история. Как выйти из-под влияния закона кармы? Животные не деградируют. Так вот, мы сюда ехали, да, и как-то разговор зашел о сексуальной жизни львов. Ну так, просто мы не хотели эту тему затронуть, просто выскочил.
Мы ехали вчетвером, не
одна. И у льва, у него есть возможность как бы продлить свой род только раз в году. Поэтому он, ну, по полной программе это использует. И если мы будем льву показывать фильмы про сексуальную жизнь львов каждый день, он деградировать не будет. У него нет такой возможности. Но если человеку, например, показывать какие-то эротические, да, порнографические фильмы, он немножко посмотрит и все, пойдет искать возможности все это осуществить. Поэтому животные не деградируют. Они как раз, душа в животной форме жизни идет постепенно до человеческой формы жизни. Это наоборот прогресс. Единственное, что проблема в том, что если его убивают, это животное, в целях съесть, тогда оно опять вынуждено родиться опять в этом теле. Почему это большой грех? Потому что мы тормозим движение души до человеческой формы жизни, где эта душа может решить все проблемы материального мира, именно рождение, старость, болезнь и смерть в разных телах. И смотрите, что выходит. Животные не деградируют, только человек может деградировать, так как он ответственен за все свои поступки. Поэтому человек особо попадает под влияние закона кармы. Катаклизмы, войны, несчастные случаи, болезни, погибшие дети. Христос говорил, кто не делает зла, не подвержен злу. Он говорит о законе кармы. Когда люди не знают закона кармы, говорят, маленький такой ребенок, но ангел во плоти, за что его убили, там Наполеон, Гитлер, там Чингисхан, неважно кто пришел, да, и убили его. За что? Да, он в этом теле не успел сделать что-то плохое. Но в прошлом он совершил очень много зла, был проклят, и поэтому сейчас отправлен в мир привидений, не успев родиться. Есть на это причина определенная. Люди сейчас обеспокоены, что даже на полюсах лед начинает таять. Слышали, да, такую информацию? То есть количество воды в мире увеличивается. И почему? Они не могут понять. Почему не отсутствует разум? У современных людей разума нет. Шрилу Прабхупаду обвиняли в том, что он промывает мозги западным людям, давая ведическое знание. Он говорил, там нечего промывать. И даже если мы промываем, мы все грязное, плохое туда вымываем и ложим только все хорошее. И смотрите, люди даже не могут задуматься и понять простую вещь. Раз где-то что-то тает, значит, где-то что-то сильно нагревается. Так же ведь? А что нагревается-то? Отношения между людьми. От Рождества Христова, то есть 2000 лет, почитали ученые-историки, было всего лишь 3 года мира в сумме. Представляете? За 2000 лет 3 года мира в сумме по всему миру. То есть не было локальных конфликтов, глобальных войн. Потрясающе. Но это и есть эпоха раздора, эпоха деградации. Поэтому, конечно, так все нагревается и все начинает таять. Потому что очень большой напряг сейчас идет между людьми. Есть одна история. Акбар, великий правитель Индии, потомок великих моголов, потомок Чингисхана, и его советник Бирбал. Есть целая книга про эти истории, которые вот эта история демонстрирует как раз действие закона кармы. Однажды Акбар со своей челядью, придворными, плыл на лодке по Ганге и спросил у Бирбала. А Акбар, все равно, как любой царь, он думал, что это я все сделал, я, конечно, я родился в царской семье, факт, но как я страну эту все-таки поднял. Да, действительно, это был великий реформатор. И он спросил у Бирбала, как у знатока вед, брамана, спросил: Бирбал, что все-таки выше, наши усилия или судьба? Бирбал сказал: мой повелитель, на санскрите судьба называется карма, она выше всех наших усилий. Акбара это задело, это получается, что не он, да, вот это все сделал, есть судьба определенная. Его это задело. И много завистников было при дворе Акбара, все завидовали Бирбалу, его разуму. Разум действительно был очень мощнейший. Они начали ему там опять про Бирбала что-то нехорошее говорить, напоминать об этой истории. А так как Акбар был задет сам, в следующую поездку по Ямуне или Ганга, я сейчас не помню, какая там священная река текла рядом, прямо посередине, она широкая, Ганга, по-моему. И опять Акбар спросил: так что же все-таки выше, наши усилия или судьба? Бирбал сказал: ну я уже говорил, мой повелитель, судьба выше наших усилий. И Акбар разгневался, как любой воин может вспыхнуть, как порох. Он снял свое кольцо. Причем вот это само слово «печатка», да, откуда пошло, что печать тут была, что такое. Сургуч расплавили, и печать. Все, только у царя. Подделать невозможно. Слишком такие, ну, драгоценные камни, слишком ювелирная работа. И он снимает это кольцо. А дело происходит на середине реки. Ну, представьте, ну, вот как Селенга, да, и даже пошире. Он сказал: если, я объявляю всем, если Бирбал через 30 дней не принесет мне вот это мое кольцо, вот эту печатку, печать, я его казню, повешу, чух, и бросает за борт. Бирбал спокойно это принял. Все удивились, а как он его найдет? Ну, представьте, да, все равно же корабль двигается, да, ну лодка двигается, да, там даже никакой заметки там не сделаешь. Да и вообще там ил, вода мутная. И он еще объявил: Бирбала к реке не подпускать. А это было уже излишне, потому что Бирбал не умел плавать. Да даже бы если умел, ну, на дне большой реки что-то там отыскать, кольцо какое-то, проблематично. И более того, он даже приказал Бирбала посадить в камеру. Но так как он очень любил Бирбала и ценил, он к нему пришел через какое-то время и сказал: Бирбал, хорошо, я тебя прощу. Не знаю как, отменю приговор, но ты должен признать, что все-таки наши усилия выше судьбы. Бирбал сказал: нет, повелитель. Если мне суждено быть повешенным, я буду повешенным. Если не суждено, то кольцо найдется. Карма, судьба выше. Акбар еще больше разгневался, ушел. Он через какое-то время опять пришел с такой же просьбой. А Бирбал был неумолим, стоял на своем. Чему суждено произойти, обязательно произойдет. чему не суждено произойти, не произойдет никогда. Это карма. Под конец Акбар сказал: ну, может, я тебе солдат дам в помощь, там, поныряете, там, поищите. Бибас сказал: нет. И дальше сидит там, веды читает, святое имя Бога повторяет. И все, проходит 30 дней. А царь дал слово. Воин, если дал слово, он не должен его отменять, что бы там ни изменилось. Так Арджуна на Курукшетре сказал: я до заката солнца убью Джаядратху. Потому что его сын был нечестно, его сын Абхиманию был убит нечестно. И Джаядратха, он как бы способствовал этому. Если я не убью Джаядратху, ну, другого царя, я войду в костер. И там Джаядратху убить не получилось. И там вмешательство Верховного Господа потребовалось, чтобы, ну, Арджуна себя не сжег. А он воин, он сказал, он должен сделать. Так же и Акбар. Все, он там уже думал, что я натворил вообще. Бирбала убил, сейчас повесят. И Бирбала ведут на место казни, а народ его вообще весь его любит, все в шоке, все в горе. И там уже читают за споры с императором. Бывший министр Бирбал, и уже бывший скоро Бирбал, будет подвержен казни через повешение. Приговор вступает в силу немедленно. И он уже, подходя к эшафоту, вдруг увидел, что какой-то типа дервиша или же какого-то другого там, йога там, какого-то мистика, может, трансценденталиста, аскета, прямо к нему раз подошел, говорит: Бирбал, у меня есть тебе просьба. Сейчас тебе дадут последнюю просьбу выполнить, последнее желание, последнее слово. Но вначале удовлетвори мое желание. Если ты накормишь голодного, то ты прославишься, и твои потомки будут благоденствовать. Бирбал сказал: ну хорошо, если мне разрешат. А там охрана сказала: да ничего, ничего, нормально, святой. Тут сказал, суфий, по-моему, был, мусульманская секта: я хочу очень рыбы, покорми меня рыбой. Бирбал сказал: ну ты знаешь, я же браман, я не ем мясо, рыбу, там яйца, лук, чеснок, там все остальное. Говорит: нет, 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 тебе не надо будет варить, ты просто почисти ее для меня. Вот такая у меня просьба. Сказал: ну хорошо, принесите самую большую рыбу с рынка. Сразу побежал кто-то, принес, купил. Бирбал начал чистить, вскрыл брюхо рыбы, начал доставать потроха, увидел, что-то блеснуло. Кольцо императора. Он еще спрятал. Но все увидели, что Бирбал что-то такое, резкое движение какое-то сделал. И уже он ее почистил, а этот дервиш или там суфий там куда-то исчез вообще его. Как и не было. Ну ладно, хорошо. Последнее слово. Хочу видеть Акбара. Ну ладно. Последнее слово есть последнее слово, последнее желание. Привели к Акбару. Акбар говорит: нет, нет, Бирбал, даже не проси. Я тебя сколько раз уговаривал, если даже ты передумал. Нет, даже не проси, все равно придется тебя повесить. Как бы мне этого не хотелось. Бирбал сказал: да нет, я о другом. Вот ваше кольцо. Акбар схватил неверственным глазом: точно, вот царапинка, все точно, ну невозможно его подделать, да и не было у него такой возможности, сидя в тюрьме. Ему рассказали эту историю про этого суфия, дервиша. И Бирбал сказал: мой повелитель, так все-таки что выше, наши усилия или судьба, карма? Акбар сказал: да, ты меня убедил. Экстрасенсы. Как сейчас у многих людей есть желание, да, они кому только не ходят. Каким-то ламам там ходят, экстрасенсам, каким-то колдуням, каким-то колдунам, каким-то шаманам, шаманкам и так далее. Хотя это все работает. Та шаманка, у которой я должен был получить посвящение в шамана и учиться всем этим вещам, она была очень могущественной. Сейчас не знаю, давно не видел. Если у каких-то бизнесменов были проблемы, там, с милицией, например, или там, с конкурентами, либо с братвой. Я говорил: поехали, она отсечет. Они как-то не верили. Один особенно у меня, ну, своего пса дрессировал. Говорил: да меня менты как бы вообще, ну, взятку вымогают. Все вот, кто со мной работал, компаньоны, они хотят меня сдать. Как это вообще выйдет? Меня постоянно телефон обрывают, ну, вот эти вот милиционеры так называемые. Я говорю, поехали, терять все равно нечего. Он поехал, она какой-то ритуал провела. Через неделю он на дрессировку приезжает, говорит, ты знаешь, я в шоке. Про меня все эти люди забыли. Телефон молчит. Даже вот так вот едешь на машине, даже навстречу, говорит, едет, на тебя смотрит, как будто и не узнает. Раньше так раз, если ну, на встречной полосе, сразу звонит, там, как дела, там, или там еще какие-то претензии. А тут, говорит, смотрит, и все, как будто и не узнает. Говорит, все работает. Да, работает, но вот тебе лекции по ведическому знанию, чтобы ты понял, что не так все просто. Но что карма – это как воздушный шарик. Экстрасенсорным способом нельзя избавить от кармы. Если вы не занимаетесь духовной практикой, закон кармы сработает безошибочно. В назначенный срок. Просто что происходит, когда вы идете к какому-то экстрасенсу там, или мистику? Вот как воздушный шарик, вы его здесь сдавили, что происходит? Он здесь выходит. Вы думаете, так может быть и он между пальцев, но он все равно это совершит, этот шарик. И если это сильный мистик какой-то, он возьмет вашу проблему с левого плеча и пересадит на правое. И вам как бы сейчас легче станет. Вот и все. На этот момент. Но я знаю людей, которые ходили постоянно к таким мистикам, и они просто их как бы плохую карму, действительно были могущественные личности, да, в этом плане, в тонком плане, откладывали назад. Но так как это невозможно отложить полностью, что только сам человек своей духовной практикой может сделать так, что он выйдет из-под влияния собственной кармы. И там скопилась, говорит, такая гора, и когда мы по времени дошли до этой горы, такое на семью начало падать, что мы там взвыли вообще все. Там начали сыновья с ума сходить, болезни там, безденежье, что только началось, потому что накопилось. Потому что по карме это должно как бы постепенно приходить. Раз, удар, да? Как в этом фильме Рокки, этот Рокки говорит сыну, что дело не в том, какой сильный удар ты можешь нанести, дело в том, какой сильный удар ты можешь выдержать. Раз, удар, пусть сильный, но мы как бы, да, встали. Еще гонга не было, нужно продолжать путь. Но когда это уже скопилось, и вся эта гора на вас падает, тут люди просто падают. Хорошо, что они уже занимались духовной практикой, они как-то выкарабкались. И причем выкарабкиваются до сих пор. До сих пор уже много лет. Назначенный срок, потому что должно произойти. Как вот отец Александра Македонского, Филипп II, ему тоже такой сенсор посмотрел и сказал, «Царь, ты умрешь от колесницы». И Филипп II все колесницы запретил у себя в Македонии. Но этот экстрасенс, он видел неполную картину, не очень ясно. Бывает, я видел таких, он что-то видит, но ошибается. Но что-то видит, все равно что-то похожее случается либо попозже, либо маленько не так, ну просто не очень ясное видение. Не хватает тут мистического совершенства. И он тоже колесницу-то увидел и увидел смерть, но он не понял, какая колесница. Тем кинжалом, которым закололи Филиппа II, на нем была колесница выгравирована, на лезвие. То есть да, колесница была, но маленько по-другому это произошло. Четыре уровня кармы. Последствия. Смотрите, что происходит. Любой грех всегда влечет за собой другой грех. Люди, поглощенные кармической деятельностью, запутываются в последствиях грехов различных видов и стадий зрелости. Если посадить семя дерева, дерево не вырастет в одночасье. Для этого необходимо время. Сначала должен появиться маленький росток, который постепенно становится деревом, начинает цвести и плодоносить. И когда дерево набирает силу, люди, посадившие дерево, могут наслаждаться его цветами и плодами. Точно так же, совершая греховный поступок, человек словно бросает в землю семя, который через некоторое время прорастает. Существует несколько стадий созревания последствий греха. Человек может уже прекратить заниматься греховной деятельностью, но плоды его греховных поступков ему только предстоит получить. Последствия одних грехов дремлют в форме семени, а другие уже созрели и приносят плоды в виде страданий и боли. То есть болезни, там какие-то неприятности, да, и все прочее. И вот смотрите, четыре уровня кармы. Первый – прарабдха карма. Результат, следствие, дающее о себе знать в данный момент. То, что человек сейчас может осознать, вот то, что сейчас со мной происходит, да, это прарабдха карма. Второе – апрарабдха карма. Непроявленные реакции, то есть никто не знает, что его ждет в будущем. Это скрыто от живого существа. Пока человек не изменится, то есть не встанет на путь праведной жизни, его ждут только три вещи впереди. Либо все вместе, либо по отдельности. Колючая проволока, инвалидная коляска и кладбище. Поэтому человеку говорят, изменись, пожалуйста, или ты попадешь в тюрьму, или потеряешь здоровье, ну, умрешь ты в любом случае. Просто зависит, как ты это сделаешь, в каком сознании. И даже если человек знает, да, что что-то произойдет, как вот эта Джуна наша, ясновидящая, она же знала, что ее сын разобьется на машине. И даже пыталась этому как-то противостоять. Сказала своему мужу, она сказала, меня не будет в этом городе, но я тебя прошу, пусть он никуда не выходит из дома вот в этот день. Не давай ему ключи от машины. И потом она все равно звонит, и ее муж, отец сына их говорит, я не смог его удержать, он каким-то образом вышмыгнул и ключи от машины забрал. И он разбился насмерть. Она долгое время вообще не могла практиковать, что-то там делать. Потому что это называется проклятие Кассандры. Все это думают, это дар богов, да, полубогов, что я вижу будущее. На самом деле это проклятие. Я вижу, когда я чего, мои родственники умрут, мои близкие друзья, да, это, когда я сам, да, покину тело, хотя, может быть, он сам не видит свою судьбу. Пророк Магомед говорил, вы меня пророком называете. Я, конечно, могу сказать, что с вами будет, но вот про себя ничего не знаю. Третий уровень. Рудха-карма. Рудха, росток, в виде ростка. Это когда люди видят, что что-то начинается. По ростку можно определить, что ждет в будущем. То есть, мы часто это проходили, когда чувствуешь, что вот-вот начну болеть серьезно, да, расхворался уже. Температура начинает повышаться, что-то там кашель какой-то, да. То есть, начинает росток пробиваться. И четвертое – биджа-карма, в виде семени. Семена греховных поступков, совершенных в прошлом и настоящем. Например, убийство вроде бы хорошего человека. Встречали такую жизнь? Вроде хороший был человек, раз убили. Или человек слова плохого никому не сказал, но заболел раком и умер. А какой-то, например, подонок, там бандит, да, до сих пор живет, благоденствует. Позже запомните просто этот вопрос. Просто у него сейчас благоприятный период идет астрологический, и все. Он тоже скоро закончится. И вот почему нападают на человека. Он попадает в катастрофу, и будучи грудным ребенком, уничтожается. В прошлом есть биджа-карма, то есть посеяны семена греховных поступков. Они проросли, и наступило время получить плод. Вот и все. В Кали-югу, в эпоху деградации, можно получить наказание за совершенные поступки в этой жизни. То есть в прошлой эпохе там что-то плохое совершаешь, и только в следующей жизни получаешь. Сейчас можно и в этой жизни получить. То есть в этой жизни посеешь, и в этой жизни можешь получить реакцию. 30% кармы можно получить сразу в этой жизни, в этом теле, за правильные и неправильные поступки. Карма работает быстрее. Это особая милость, потому что живое существо может очень быстро разобраться, что плохо и что хорошо. Это возможность, получив наказание, остановиться и изменить жизнь. Время разбрасывать камни и время собирать камни. То есть время сеять, что посеешь, что и пожнешь. Это придет время. Абсолютно все возвращается. Любой физик знает о законе сохранения энергии. Поступок – это выделение определенной энергии. Мысль, слово, дело – все сохраняется и в определенный срок обрушивается на источник создания данного энергетического фона. Говорится, что как теленок всегда найдет даже в огромной стаде коров свою мать и присосется именно к ее вымени, так и наши поступки прошлого также нас найдут безошибочно. Есть такая история, как один молодой человек, ему как-то не хотелось, ну, молодость, страсть, охота побыстрее. Ему не хотелось изучать веды, повторять святыми Господа там долго. Нужен был ключ к успеху быстрый. Он пришел к учителю, сказал, учитель, я хочу быть успешным в этой жизни, но учиться вот долго не хочу. Дай мне секрет. И учитель сказал, ну, если так, ладно. Относись к другим так же, как хочешь, чтобы относились к тебе, и ты будешь успешным. И когда человек понимает закон кармы, он понимает, что бы я ни сделал по отношению к другим, на самом деле я это сделал по отношению к себе. И он начинает стараться делать только хорошие вещи. Ну это же выгодно, так же ведь? Что я не делаю по отношению к другим, это я себе делаю на самом-то деле. Просто по времени я от этого отделен. То есть понимаете, да, насколько человек становится мудрым, просто поняв хоть немного эти вещи. Он начинает сеять хорошие семена, не говоря уже о духовных вещах, что духовные семена принесут духовный плод. Причины Не уничтожив причину, источник поступления, все время бороться с последствиями глупо. Это как вычерпывать воду из дырявой лодки, усовершенствуя ковш. Ну, то, что сейчас политики, да, говорят. И аплодировать тому, кто вам быстрее выгребает воду. И вы в этот момент отдыхаете, наслаждаетесь, но течь-то не устранена. Вот почему Христос говорил: возлюби Бога всем сердцем своим, возлюби ближнего, как самого себя, не кради там, не прелюбодействуй и так далее. Он позволяет уничтожить причины. Потом дает практики, молитвы, ритуалы, церемонии, как выгребсти воду, карму из лодки. Потому что причины устранены. Тогда есть смысл делать это, а не тогда, когда грешишь и ходишь в церковь. Каешься там каждую субботу. Ничего не будет хорошего. Хотя они молятся, крестятся. Но проблемы-то не исчезают. Клеша – причина страданий. Клеши – виды или причины невежества. Клеши обуславливают наш правильный или неправильный выбор. Стремление либо к праведности, либо к безбожию, что влечет за собой либо благочестивые, либо греховные поступки, в результате которых мы наслаждаемся или страдаем. Первая клеша, причина страданий, называется авидья. Записывайте, это очень важно. Авидья. Видья значит знание, а это отрицание. То есть авидья – это невежество. Как мы уже говорили, быть в неведении – это быть вне вед, вне полного знания. Невежество ошибочно принимаем, в невежестве мы ошибочно принимаем приходящее за вечное, страдание за блаженство, скверну за чистоту. И то, что не является нашей истинной сущностью, за таковую. Самая важная, самая главная причина, откуда все происходит, это атеизм. Самая плохая карма, реакция за греховную деятельность, это быть атеистом, безбожником. Тот, кто не верит в Бога, совершил огромное количество греховных поступков. Даже калека может быть верующим, и его карма лучше. Атеист прямой дорогой отправляется на низшие адские планеты. Это качество атеизма порождено авидией, невежеством. Быть безбожником – это невежество. Человек может узнать о законах мироздания и как вести себя правильно, чтобы не навлекать на себя греховные реакции только из религии. Но поскольку он безбожник, то он даже не верит, что есть эти законы. Даже видя, что так происходит, он может не понимать. Библия. Возлюби Бога, перестань быть атеистом. Это первая причина, которая порождает все остальные причины страданий. То считать себя этим телом, а не душой – это невежество. Как когда эти комиссары ЧК однажды ворвались в какую-то церковь, избили священника, искали золото, там, серебро, вытащили иконы, поставили их на забор и начали расстреливать. Их главный комиссар кричал: «Ну где твой Бог? Что же он меня не накажет? Смотри, что я делаю». А батюшка был мудр, он сказал: «Так ты же уже наказан, сынок, раз такое творишь. Бог у тебя разум отнял. То есть наказание – быть атеистом». Другой священник ходил в тюрьму к особо опасным преступникам, рецидивистам. Убийцы сидели вообще прожженные. И как-то он проповедовал очень искренне, они ему поверили, приходили к нему, исповедовались, стали молиться, практиковать как-то. И один раз один преступник, вообще клейма негде ставить, «Сколочи, мне очень трудно идти путем праведности. Яви чудо, чтобы дать мне силы продолжать». Священник сказал: «Какое тебе нужно еще чудо, сын мой? Ты стоишь на коленях и молишься. Ты есть самое большое чудо». Самое большое чудо настоящих священников. Они начинают менять сознание людей своей проповедью. Это сделал Шрила Прабхупада, он меняет весь мир сейчас своими книгами. Есть самое большое совершенство мистическое. Вторая причина называется асмита. Асмита. Или аханкара. Ложное эго. Есть истинное эго, а есть ложное. Когда мы принимаем это тело за себя. Мировоззрение, вызванное отождествлением себя с телом, мышление в рамках концепции «я» и «моё», восприятие реальности на уровне грубых чувств. Думать, что удовлетворять потребности тела, цели, смысл жизни, пей, гуляй, веселись, не дают, отбери, кто сильнее, тот и прав, это ложное эго. Отсюда проистекает национализм, конфликты, войны и так далее. Все самое плохое. Ложное эго, я и мое, Раз я это тело, все, что принадлежит этому телу, мое, все, что противится наслаждению этого тела или его продолжения, как-то вредит этому, это мой враг. Третье клеша, рага. Привязанность, стремление к материальному счастью – средство моего достижения из-за телесной концепции. Человек не знает, что он душа, и вместо того, чтобы заниматься духовной наукой, занимается материальной, связанной с телом. Христос говорил, мудрые слова, не копите ваши богатства на земле, копите на небесах, ибо там дом ваш. Здесь же и тля, и ржа, и воры подкрадываются. Ничто вам здесь не принадлежит, ничего вам здесь не принадлежит, все здесь останется. Зачем? Да, живите духовной жизнью. Это является хлебом насущным, истинным, на каждый день служение Богу. Как один богатый мусульманин вдруг раздал все свое богатство на благотворительность. А у него 3 дочери на выдании было. Все были в шоке. Как же так? Ты скоро покинешь тело, а дочери-то ни с чем остались. Ты все роздал. Он сказал, у них есть служение Богу. Самое большое богатство, они никогда не пропадут. Четвертый момент. Двеша. Двеша. Ненависть, неприятие страданий и всего, что служит их причиной. Ненависть к ложным источникам страданий. Нам кто-то плохо сделал, мы же начинаем его ненавидеть, так? Но это ложный источник. Настоящий источник моего страдания только я сам. Как говорят в боевых искусствах, победить кого-то – это не цель. Победить себя, то есть все плохие качества в себе – вот настоящая цель. Единственный противник – это ты сам, то есть твои плохие качества. Когда ты победишь себя, тебе не с кем и незачем будет сражаться. Живое существо думает, что это все из-за соседей, из-за того, что у него отец дурак, мать нищая. Он ищет проблемы в другом. Он думает, что из-за того, что он в такой стране родился, поэтому он несчастен. Слышали, да, такие возгласы? Сейчас вообще весь интернет пестрит вот этими антиправительственными лозунгами. Вообще, там, медвепутов там ненавидят там, и все прочее. Поражаешься, насколько люди не знают элементарных вещей. Кого-то винят. Они ненавидят кого-то. Это невежество, потому что причиной того, что тебя беспокоит, являешься ты сам. Ты совершил грех. Поэтому ты живешь в такой квартире, с такими соседями, в такой стране, с таким здоровьем. Кого ты должен ненавидеть? То, что пришло как следствие твоих греховных поступков? Нет. Ты должен ненавидеть греховную деятельность. Ты должен объявить джихад, газоват, священную войну неверным. Кто такие неверные? Сейчас есть искажение Корана, да, что 9 месяцев в году нужно рубить головы неверным, то есть не мусульманам. Но когда спросили у пророка Магомета, и в Коране это есть. Что же такое джихад, газоват, священная война? И там не говорится о других религиях. Коран говорит, объявить войну неверным чувствам, собственным материальным чувствам, которые стремятся к греховной деятельности. Это и есть сатана в христианстве. Наши собственные чувства, грязные, то есть материальные, которые стремятся к греховной деятельности. И вот им мы объявляем священную войну, опираясь на духовную практику, очищаем эти чувства, занимаем служение Богу. Это неверные Богу чувства стремятся к греховной деятельности, и они являются средством порабощения. И пятый – абхиневеша. Абхиневеша. Подсознательная тяга к удовлетворению чувств, привычки или пристрастия, сохраняющиеся с прошлых жизней, глубокая привязанность к материальному телу и страх смерти. Например, талант ребенка, способности, развитые в прошлой жизни. Настоящее следствие прошлого и причина будущего. Вот это нужно понять. Настоящее следствие прошлого и причина будущего. То есть, насколько я сейчас начну себя правильно вести, так будет мое будущее меняться. Что это значит? Если получили знания, изменимся. Значит, мы не получим реакции за греховные поступки прошлого. Духовная практика позволяет избегать проблем в будущем. Как я не помню, уже рассказывал вам эту историю или нет. Может быть, вы ее слышали, но она потрясающая. Как один молодой человек наглый решил все-таки обмануть мудреца. Поймал бабочку, подумал, я сейчас подойду к нему и скажу, она жива или мертва? Если он скажет жива, я просто так ее раздавлю незаметно. Скажет мертва, я ее отпущу. Но мудрец, если мудрец, его не обманешь. Когда он сказал, жива или мертва бабочка в моем кулаке, мудрец сказал, все в твоих руках. От тебя зависит. Вот почему Мессию называют спасителем. Он спасал от того страшного будущего, которое создали себе люди. Видя, как они действуют, можно определить, что их ждет в будущем. Но я, наверное, не буду усугублять сейчас, читать, что ждет материалисты. Хотя это такие мощные слова. Я вижу, уже вы немножко загрустили. Хотя для страха нет причины. Я понимаю, я бы вас только сидел пугал и не давал выхода. Тогда, конечно, это было бы страшно. Или вы готовы? Нет, нет, не будем. Там действительно тяжелые вещи. Давайте немножко позитива. Будда говорил, почему вы не ищете спасения? Весь мир охвачен пожаром вожделения. Все стремятся к богатству, чувственным наслаждениям, к власти, почестям, к мистическому совершенству. И все готовы ради этого наступить на горло другому. Почему же вы не ищете освобождения из этого объятого пожара мира? Неужели вы так глупы, что не видите, что рождение, старость, болезнь, смерть – враги живого существа? Кем бы оно ни было, рабом или царем, неважно. Человек должен получить нирвану, Будда говорил, вырваться из самсары, круговорота рождения смертей. Христос говорил о воскресении, погасить полностью все свои греховные поступки. Просто безумие надеяться на хорошее, если не устранены эти проблемы. Никакого хорошего не будет. Просто вычерпывать воду из лодки в надежде, что ее не будет, смешно. То со стороны видит, думает, они же не заделали пробоину, они тонут. И все силы уходят на вычерпывание этой воды. То есть человек всю свою жизнь отдает на борьбу с собственной кармой. И все. Больше ничего ему не остается. Поэтому он не свободен. Он постоянно борется за место под солнцем, не понимая, почему ему приходится бороться. Так же ведь? Это же борьба за существование. Особенно сейчас, когда ослабла вот эта система родовых отношений. Сейчас что получается? Раньше каждый род, он был очень обеспокоен тем, что у него было хорошее потомство. Ну, продолжатели рода, да, поэтому они четко выбирали там невесту там и все прочее. И главное, рожать было очень легко. Женщина, почему? Потому что там куча всяких бегает сестер, да, еще не замужних, да, или же уже там замужних, куча всяких бабок, они же вместе же живут. Там, если она что-то там устала, там раз, за ребенком там куча нянек сразу, да, а сейчас что происходит? Сейчас женились и все. Средство выживания двух людей в этом безумном мире. Почему? Потому что люди потеряли науку взаимоотношений, которая дается в Бхагавад-гите. И они просто тонут. Потому что он не устранил этот человек причины страданий и ничего не делает для их устранения. Поэтому они будут постигать его в будущем. Все больше и больше это страдание. Например, бедность связана с кармой плохой. За благочестивые поступки человек получает 4 основных результата. Благочестивые поступки – это пожертвование, альтруизм, филантропия, меценатство. Кому-то помогать без всякой корысти – это благочестивая деятельность. То есть вы не думаете, что вы за это должны что-то получить. Просто делаете, понимая, что это надо делать. И вот за такую деятельность благотворительную можно получить в следующей жизни что? Первое – красивое тело. Но при этом… Тело же может быть красивое, но очень больное потом со временем становится, так же ведь? Поэтому здоровье – это тоже хорошая карма. Человек может быть и не очень красив, но я знаю таких, но здоровый вообще. В поликлинике ни разу даже не был, с самого детства, вот есть у меня такой знакомый. Их карточек на него никогда не заводили, вообще здоровье железное. Второе, что человек получает – удачливость в делах. Пожертвования. Бедные люди – это греховные люди. Но есть две категории бедняков. Есть по философским убеждениям. Ну, человек принял монашество, да, например. Будда, он же был принцем. Магомед был там сыном купца, по-моему, богатого. в Шримад-Бхагаватам мы вообще находим истории, где императоры всего мира, и не только этой земли, но и вселенной, отказывались от всего и уходили заниматься бхакти-йогой, преданным служением Богу. То есть это по философским убеждениям человек от всего отрекается. Франциск Ассизский, например, тоже сыном был очень богатого купца, и все его ближайшие спутники были очень успешные в материальном плане люди. Первый его помощник, брат Бернардо, он был одним из богатейших людей Ассизи вообще. Все раздал, присоединился к Франциску. И был безумно счастлив. И есть бедняки, плохая карма просто. Случайность и совпадение, почему такие термины ввели? Чтобы исключить верховного управляющего. Нет такого закона, все закономерно к нам приходит. Третье. Рождение в богатой религиозной семье. Хорошая карма. Родиться в безбожной семье – очень плохая карма, очень греховная личность. Говорится, что если в семье, в роду нет святого, это род проклятый. И четвертое – рождение в семье очень религиозных людей, глубоко знающих духовную науку. Но такое рождение очень редкое. Сложно разобраться в хитросплетениях закона кармы. Будда говорил, это ароха, это непостижимо, это бесконечно. Потому что закон кармы – это вселенский божественный закон. И до конца мы это понять не сможем. Мы просто должны знать, как он работает, чтобы правильно поступать. Мы должны понять, что такое бездействие в действии, что такое действие в бездействии. Можно ничего не делать, при этом очень сильно нагрешить. Каким образом? Например, кого-то вот на ваших глазах там убивают там, или что-то еще с ним плохое делают, а вы даже в милицию не позвонили. Ну, предположим, да? Вы же ничего не сделали вроде плохого. Бездействовали, но очень плохую карму. В Гаруда Пуране, в ведическом произведении, где описывается, вот, за что человек получает нежелательное рождение, за что, за какие грехи попадает в ад, там сказано, что, например, если человек кому-то мог помочь и не помог, за это волком, например, рождается в следующей жизни. Вот мог помочь, но не помог. Такое наказание. Если умер от алкоголя или наркотиков, рождается собакой. И Будда говорил, не пытайтесь прямо продиагностировать карму.
Кошка.
Что?
Кошка. Что кошка?
Кошка это такой философ, который не признает Бога, имперсоналист, такой независимый от кого. Поэтому кошка такая же. Это одна из причин, несомненно, их больше. На самом деле сейчас люди живут как кошки и собаки. И поэтому мы до конца не поймем этот закон, это бесполезно. Это как вот матрешки есть, да? Одно открываешь, там еще одно, открываешь, там еще одно. Только представьте, это только бесконечные матрешки. Поэтому мы должны просто понять, как он работает, чтобы поступать правильно, и все. Этого достаточно. Лазареву говорили, предупреждали, не диагностируйте карму. Запутаетесь, хуже себе сделаете, людям хуже сделаете. Но он, конечно, написал много книг, прославился, но, правда, потом он... Честно признался, я больше не буду этим делом заниматься. Тупик. Хотя его предупреждали. Есть такая история. Я, по-моему, тоже ее рассказывал. Вы знаете, да, что раньше, да и сейчас в мусульманских странах вору отрубают кисть или руку. На Руси такое было. И как-то духовный учитель с учениками шел по рынку, и там крик, держи вора, бежит какой-то воришка. Видно, что сейчас он скроется все-таки от стражи. И один из учеников раз поставил ему подножку. Он спотнулся, его поймали и потащили руку отрубать. И гуру был в гневе. Он сказал, вы так и не поняли закона кармы. У каждого преступника есть будущее, а у каждого святого есть прошлое. Наша задача – остановить человека знанием, чтобы он, получив знание, перестал так действовать. Дать ему знание, почему так нельзя делать. Что есть карма, благочестивая деятельность. В результате этой кармы, благочестивой деятельности, ты либо здесь получишь хорошее рождение в будущем, либо поднимешься на более высокие райские планеты. Есть ви-карма, греховная деятельность, запрещенная священными писаниями, которая приведет тебя к угрокарме, к ужасной карме, угра, то есть то, что угрозу несет в себе. Ты, несомненно, пойдешь в ад, потом еще будешь долго страдать. А есть акарма. То есть, как действовать так, чтобы полностью выйти из-под влияния собственной кармы и вернуться в духовный мир. Домой к Богу. Как Иисус Христос говорит, будет вам жизнь вечная. То есть, исполнена вечность, знание и блаженство – это и есть духовный мир. И в конце есть история такая. Один царь охранял коров. Коровы должны быть под защитой. Это самое любимое живое существо для Бога – корова. И однажды ночью он услышал рык тигра, крик испуга, мычание испуганной коровы, и побежал туда. Он был очень искусным воином, мог сражаться на звук. То есть можно сражаться на звук, можно даже стрелять на звук. Он рубанул на звук и понял, что он убил тигра. Спокойно лег спать, утром просыпается, о Господи, ухо тигра отрубленное лежит и мертвая корова. Одна из семи матерей человека. Он за голову схватился. Пришел его духовный учитель и сказал, я должен тебя наказать. Бхагавад-гите и Верховный Господь говорит, что бы ни делала великая личность, другие будут следовать его примеру. Со временем люди забудут, при каких обстоятельствах это произошло, что ты охранял на самом деле корову. Будут просто помнить, царь убил корову и будут делать то же самое. Поэтому я должен тебя проклясть. И я тебя проклинаю, ты следующие 700 жизней будешь рождаться, здравствуйте, в семье бедняков, необразованных абсолютно людей. Присаживайтесь. Будешь бедным, необразованным, больным, голодным вечно. 700 жизней я тебя проклинаю, потому что ты царь. Ты сказал, хорошо, он смиренно принял это проклятие своего учителя, но он знал, что такое акарма? Как действовать так, чтобы выйти из-под влияния любой кармы? Помазал своего сына на царство, ушел в лес, занялся йогой, достиг совершенства и вернулся в духовный мир. Это все? Никакой кармы. Все дело в знании и в желании. Но тот, кто хочет продолжать гнить в материальном мире, тому не поможет ни обсуждение священных писаний, ни беседы со святыми, ни духовная практика, ничего. Все, мы закончили. Мы закончили. Большое спасибо за внимание. Может быть, есть какие-то вопросы.
Этот вопрос-то хотел задать. Это задавайте. Человек умер от рака, это что?
Что-что?
Человек от рака умер, от болезни рака, это...
Вроде бы хороший человек.
Ну, хороший человек.
Дети.
Дети есть? Или
нет,
дети умерли?
Дети умирают от рака.
Рак, как я слышал, сама опухоль, это же как бы живое существо. И источником, одной из причин рака, это сильная обида в прошлом. Одна из причин, их много может быть. Также, когда человек произносит грубое слово, любой экстрасенс видит, что на тонком плане, на тонком теле появляется черная точка, которая в любой момент может превратиться в раковую опухоль. Это тоже причина. Их немало. Может, кого-то наоборот вы обидели. Это очень серьезное такое наказание на самом деле, смертельная болезнь. Но бывали случаи, когда люди духовные болели раком и говорили, ученица Шрилы Прабхупады, Шрилы Прабхупады, Кунти, Девидаси. Приезжала телевидение в Лос-Анджелесе. Она уже не могла ходить, она на коляске выезжала на перекресток и проповедовала, распространяла книги своего духовного учителя. Она светилась счастьем. И телевидение приехало, она сияет, лежит, уже даже на тележке, на этой коляске ездить не может. Она говорит, вы почему такая счастливая-то? Она говорит, Господь. Что он считает Бога, Кришна, так милостив, он дал мне эту замечательную болезнь, чтобы я полностью предалась ему, поняла, что я не это тело, чтобы я достигла вот этого уровня духовной реализации. Я надеюсь, что я вернусь к нему в духовный мир. То есть много случаев, когда даже люди, идущие по духовному пути, заболевали раком. И в огне этой боли сгорала их последняя карма. То есть, например, человек может даже духовный, но не зная каких-то вещей, он может молиться Богу очень искренне: пожалуйста, забери меня быстрее отсюда. Но у тебя же карма осталась. Ну хорошо, надо же ее сжечь. Вот тебе замечательная болезнь. Рак. Много причин есть. Просто есть семя, определенное в прошлом, которое сейчас дало плод. Вот и все.
А вот эта история с Солженицыным, говорит, когда был на зоне, в тюрьме, молодой, и его бросили уже в изолятор, в этот, там, больничку, он, потому что поставил диагноз рак, а тем не менее он смог как-то избавиться от болезни и дожил до преклонного возраста.
Были такие случаи также? Были? И не один причем?
Что это, то есть, вот получается, ему дали... Или как не дали, это вот рак, болезнь.
Угу.
То есть это наказание. А тут получается раз, исчезло без следа.
Человек что-то понял. Что-то понял, что-то изменилось. Вот как Иисус Христос, да, Он давал покаяние вначале. Пакос на древнегреческом означает перерождение. То есть прошлого изменить нельзя, но будущее можно. Вот сейчас переродитесь, то есть покайтесь, то есть откажитесь от прошлого умонастроения, идите и больше не грешите. Вот вам практика духовная, да? Практикуйте, но больше не грешите, то есть переродитесь. И поэтому, когда человек, вот он перерождался внутри себя, в своем уме определенным образом, ему давалась вполне вероятно такая возможность. Для Бога же нет ничего невозможного. Чтобы он эту болезнь прошел спокойно, выздоровел и шел дальше. Какая-то у него миссия есть, например. Такие случаи были тоже. Поэтому мы не можем знать, как будет в каком-то конкретном случае, потому что дело не в том, что человек выздоровеет или же он умрет. Даже если он выздоровеет, это все равно же ненадолго. Так же ведь?
Вот, можно еще?
Да.
А вот еще говорят, что хороших людей Господь Бог забирает. Вы слышали такое? А вроде бы вот, плохие тут на земле ходим. А как тогда вот?
Это спекуляция.
Как?
Тот, кого любит Бог, умирает молодым. Если он, конечно, умер в полном сознании Бога, повторяя святое имя в окружении духовных людей, тогда да, Бог его очень сильно любит. Ну, а если он там, не знаю, разбился на машине там, или непонятно чего умер, там Брюс Ли, Виктор Цой там, или еще кто-то, да? Высоцкий, как рассказывают его близкие, он же долго не мог примириться со своей смертью, там в его комнате там его гитара летала, там струны рвались, там он вообще бесчинствовал, уже в тонком теле. Тоже довольно-таки рано умер. Но был не согласен с этим. Понимаете, да? То судьбою больше любимый, тому умирать молодым. Нет, это плохая карма на самом деле. Тот, кого любит Бог, тот занимается весь остаток жизни бхакти-йогой и возвращается к нему. Он умирает правильно. Антенна рая на смрити. В момент смерти нужно помнить о Нараяне, о Боге. Тогда цель человеческой жизни достигнута. О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Поэтому он должен вспомнить о Боге в момент смерти. Тогда он возвращается в духовный мир. Если же этого нет, то он получает какое-то здесь тело, либо долго, наоборот, не получает. Шляется тут неприкаянно. Не буду сейчас о ней говорить, уже солнце село, потому что неблагоприятно.
А вот этот вопрос историю читал, вот когда разгоняли, пришли. Коммунисты к власти начали разгонять, разгромили Дацан, я не помню, в какой местности, бросили одного пожилого ламу из более молодых в тюрьму, а он так, хорошо, не буду практиковать, это я просто читал историю. Тишина, еды мало дают, никто не отвлекает, можно практиковаться. Я в конце ел, медитировал и в конце... сказал, все, я ухожу домой завтра.
Он был йогом, видно, очень таким продвинутым.
Только молодой лама, который с ним был, говорит, возьми меня с собой. Так смотрел, говорит, ладно, возьму. И в конце утром их, то есть нашли бездыханным, это что это получается, он правильно умер?
Йоги, если он был буддистом, буддисты же практикуют мистическую йогу, не все, конечно, но многие, то... Если он достиг определенного уровня, йог может покинуть тело по собственному желанию. Как был такой великий святой Харидас Такур 500 лет назад. И мусульмане, они на вайшнавов, на преданных Верховного Господа, устраивали гонения. Многих посадили в тюрьму, но нужно было посадить Харидаса Такура. И позвал его этот шах, либо кази, ну какой-то чиновник, сказал: «Харидас, ты же родился в мусульманской семье, сейчас религии индусов следуешь, Хари Кришна повторяешь постоянно». А Харидас Такур, он повторял 300 тысяч святых имен в день. То есть он повторял 192 круга. И на это у него уходило, у него на сон, еду и туалет уходило 1,5 часа в сутки. Все остальное время он повторял святое имя. Это непростая личность, конечно. Там другая история этому предшествует. Ты, говорит, повтори, крикни громко, калма, калма, и все грехи от тебя уйдут, крикни как мусульманин. Харидас Такур посмотрел на этого правителя, подумал, надо же, в каком невежестве вообще человек, думает, так легко от кармы избавиться. И он сказал, даже если меня разрубят на 1000 кусков, все равно каждый кусок будет повторять Хари Кришна Махамантру, имя Бога. И его приговорили к смертной казни через забивание палками. И забивали на 22 площадях палками, но так и не забили. Уже сами устали, у них кровяные мозоли у этих палачей. Они к нему в ноги упали, сказали: «Харидас, ну пожалуйста, если мы тебя не убьем, нас убьют. Сделай что-нибудь». Харидас Такур, есть даже такой художественный фильм, можете посмотреть, вот у Елены есть, скачать или я вам принесу. Он сказал, ну зачем жить, если причинять кому-то беспокойство? Хорошо, он сел, повторил Хари Кришна мантру и как будто покинул тело. И там целый спор разгорелся. Давайте выбросим в Гангу. Да нет, индусы сказали, он же родился мусульманином. Тогда давайте его закопаем. Да нет, это не по-мусульмански, он же стал индусом, короче. Короче, все-таки выбросили его в Гангу, и он там чуть тело проплыл, Харидас опять раз вернулся к жизни, пошел дальше воспевать святое имя. Но когда его закрыли в тюрьму перед приговором, все вайшнавы, они знали, что сейчас Харидаса Такура приведут, чистого преданного. И они все ждали. И все там, кто-то уже бросил повторять святое имя, но просто подзабыли, что если даже прекратил деятельность, последствия, то все равно придут. Как вот вентилятор из розетки выдергиваем, да, он же все равно какое-то время по инерции крутит. Так же и карма. Даже вы прекратили грешить, вентилятор выключили, но все равно инерция еще есть. Махави карма уже раскрутился, уже есть определенное количество лет. И Харидас Такур зашел, улыбка сияла на его лице, духотворенный лик такой. А все там в тюрьме же вайшнавы сидели. И Харидас Такур сказал: «Я вас благословляю, всегда оставайтесь в таком состоянии». Все испугались, благословение чистого преданного 100% сбудутся. Сказал: «Харидас, пожалуйста, не проклинай». Сказал: «Нет, нет, нет, вы не поняли, вас всех скоро отпустят, им нужен был я. Я не имел в виду оставайтесь в тюрьме. Вот сейчас вы просто находитесь в тюрьме, и вы так искренне зовете Бога. Всегда в таком состоянии оставайтесь. Не забывайте, что у вас просто сейчас вы забылись, вас просто в маленькую тюрьму посадили, и вы сразу предались Господу, спаси там, сохрани и все прочее. Но даже если вас выпустят, вы будете в этой большой, но тюрьме материального мира. Просто оставайтесь в этом молитвенном состоянии всегда. Вот на что вас благословил. Не забывайте, что вы в тюрьме. Даже если как будто на свободе. Всегда в таком состоянии повторяйте святое имя Господа, и вы достигнете успеха». То есть, понимаете, для мудреца он в тюрьме свободен, потому что его сознание парит в духовных сферах, у него связь есть с абсолютной истиной. Он и в тюрьме свободен, на самом деле. Невозможно его в чем-то ущемить, что он не это тело. Ну, как я про Сократа, помните, рассказывал, да? Эти ученики-то его плакали: «Учитель, где тебя похоронить?» Ну, совсем ничего не поняли. «Я же душа. Вначале поймайте, потом хороните. А с телом что хотите, делайте. Мне вообще все равно». Жена прибежала: «Дорогой, тебя казнят незаслуженно». Глупая женщина замолчит: «Ты что хочешь, у меня заслуженно, как преступника, что ли, казнили? Ну, чтобы основания для этого были». И он выпил эту кружку цукуты. Ему же сказали: «Ну, раз ты веришь, что ты душа, ну, значит, про тебя же говорят, что ты живешь, как учишь. И учишь, как живешь. Ну, тогда выпей пиалу цукуты, я до этого». И какая проблема? Душа бессмертна, как ты говоришь. Давайте. И он выпил, и до последнего момента он объяснял симптомы. Вот руки холодеют, ноги отнимаются, дыхание там спирает, все прочее. Спокойно все это. Понимаете, да? Важно не то, что с нами происходит, важно наше отношение. Если мы реализованы в духовном плане личности, нас ничто вообще не смутит. Как один царь повздорил с браманом, хотя это большая редкость, чтобы царь священника как-то там притеснял. Но так получилось. И царь сказал: ну раз так, раз ты такой мудрый, да, ты считаешь себя душой, осознавшись себя душой, войди в огонь. Брама сказал: давайте. Ну раз время пришло, сложите только побольше погребальный костер, раз, сожгли. И браман, просто повторяя святое имя Господа, Ом Намо Нараяная, Ом Нараяная Намаха, зашел вот этот огонь. Принял четырехрукую форму с духовного мира, с Вайкунхи, прилетела Вимана, летающий корабль, забрали его из Шнудуры, такие же прекрасные личности, четырехрукие, божественные создания. И царь, на это все посмотрев, снял с себя корону, доспехи, все регалии, сказал: я ухожу в Гималаи заниматься йогой. Все сказали: почему? Я всю жизнь сражался и побеждал всего лишь людей. Этот человек победил смерть. Я тоже так хочу. Ушел. Мы все умрем. Как помните, этот фильм был «Храброе сердце»? Every man dies, but not every man really lives. Каждый умирает, но не каждый по-настоящему живет. Задача не количество годов прибавить, а качество. Сделать свою жизнь духовной, полезной для других.
Когда поговорка-то, наверное, откуда-нибудь я слышал, я давно рассказывал. То есть посеешь поступок, пожнешь привычку,
да?
Пожнешь
характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. То есть вы должны какой-то поступок сделать как минимум 49 раз, чтобы это стало привычкой. 49 раз. Ну там записывайте, я не знаю где-то.
Это осколок ведического знания или именно знание такое вот зашифрованное?
А веда — это то знание, которое действует на практике. Любое знание, которое работает на практике, это веда. Просто люди забыли, что это веда. Вот и все. А то, что не работает на практике, вот это не веда как раз. Любая мудрость — это веда. В любом случае. Поэтому я сегодня не брал там, ну, приборчик, потому что подумал, что мы познал-то закончим, а вы просили вам показать упражнения из, ну, цигуна, чтобы здоровье улучшать. Наверное, когда будет лекция утром, мы как бы после лекции, да, вот я вам покажу, мы попрактикуем. Потому что если сейчас там дышать очень правильно, мы наполнимся энергией и можем не заснуть. Завтра на работу, там дел собой куча, утренняя лекция.
Я вспомнил статью недавно, что сейчас в каком городе живет, в Индии, в каком-то городе живет человек, как он ведет себя как сумасшедший, живет как сумасшедший, у него нет ни дома, нет ни семьи, ничего. Фотография — это вот сейчас современник. Лицо у него поражено какой-то онкологией, что вот у него вот, ни губ, ни языка практически не осталось. Он живет, как-то не унывает, неизвестно чем питается, живет на куче этих покрышек автомобильных, порой иногда их начинают в пищу употреблять, эти покрышки.
Ну это неизвестно, это может
это
быть...
Вот показывают, это вот рассказывают, что вот он даже умер. Его проверили, ни пульс, ничего, ну, как положено, по гангу отправили, через какое-то время вернулся опять.
Да, может сейчас быть. Это может быть не сумасшедший, это может быть святой. Таких святых называют аватхута, то есть тот, кто не обращает внимания на правила поведения в обществе.
Вот
это может быть аватхута.
Говорят, можете позволить поливаться в коров.
Ну это я не знаю, странный святой. Но поэтому на Руси, например, боялись юродивых оскорбить. Потому что думали, может, это святой, просто таким образом скрывается. Ну, чтобы не приставали, там, благословите, там, оздоровите, там, обогатите и все прочее. Иногда святые, они специально вот так себя вели, чтобы, ну, просто скрываться, чтобы им не мешали практиковать. Но эта тема была интересная, нужная, которую мы сегодня затронули. Следующую тему какую вы хотите?
Убирать.
Смысл в чем, что... Я хочу, чтобы она была интересна вам, но одно из условий проповеди, она также должна быть интересна мне. Почему? Потому что если она не интересна мне, например, высшая математика, я не смогу вам интересно вам рассказать. Понимаете, да? А вот если бы, а если бы я бы жил высшей математикой, я бы начал рассказывать, но только неординарно, вы бы все бы слушали очень увлеченно. Просто неординарно бы рассказывал. Ты так к вечеру, видно, уже заикаться начал.